вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі о 22:00 щонеділі.
Добрий вечір усім, хто слухає Світле Радіо. Сьогодні у мене є бажання познайомити вас з одним християнином. Щоправда, він жив задовго до нас, в 2-му і 3-му століттях. Звати його Оріген. Його називали Адамантовим за широкий і глибокий розум. Його вважають теологом, філософом і вченим. Оріген – один зі східних церковних письменників, засновник біблійної філології, автор терміну «боголюдина». Оріген був учнем неоплатоніка Амонія Сакка або Саккаса. Навчався в Олександрійській богословській школі, яку очолював Климент Олександрійський. З 203 року викладав в цій школі філософію, теологію, діалектику, фізику, математику, геометрію, астрономію. Після того, як Климент покинув Олександрію, Оріген очолив школу і був її наставником у 217-232 роках. Оріген був прихильником ідеї остаточного спасіння всього сущого. Грецькою мовою ця концепція називається апокатастазіс. До наших днів не дійшла головна праця Орігена Гекзапла – колосальний за обсягом порівняльний аналіз списків Старого Заповіту з метою встановлення критично вивіреного тексту. Вчення Орігена – що було першим систематичним викладенням ідей християнської віри у філософському контексті, мало значний вплив на творчість послідовників або наступних мислителів – Євсевія Памфіла, Григорія Богослова, Григорія Ниського, Василя Великого та інших мислителів християнства. Оріген народився в християнській родині в місті Олександрія. Його батько був катехетом, викладав граматику. Саме він був першим вчителем свого сина і прищепив Орігену любов до священного писання, навчив замислюватися над значенням, яке воно мало для людини. Після початкової домашньої освіти Оріген вступив до Олександрійської катехетичної школи, де під керівництвом Климента поглиблював свої знання. Після мученицької смерті свого батька на плечі 17-річного Орігена ліг тягар піклування про долю матері та шістьох молодших братів і сестер. Він змушений був залишити навчання, продати батькову бібліотеку, а заробляв на життя лекціями з граматики. З молоду Оріген жив аскетичним життям. Він ходив босоніж, не пив вина, спав без постелі і вживав мало їжі. Десь близько 202-203 років Орігена було призначено вчителем Олександрійської катехетичної школи на місце Климента Олександрійського. Він викладав гебрейську мову, виправляв переклад Святого Письма. Тодішній єпископ Олександрії Дмитрій доручив молодому 18-річному Орігенові керівництво школою, яка за його час досягла найбільшого розквіту. На його лекції приходили християни, єретики, а також погани. Оріген добре розумів, що мусить невпинно проповідувати, поповнюючи свою теологічну, а особливо філософську освіту. Адже до його школи часто вступали люди, які мали неабиякі філософські знання. Оріген також чимало подорожував. Він подався до Риму, щоб побачити старовинну римську церкву. Побував в Аравії. Подорожі допомагали Орігенову поглиблювати знання священного писання, особливо знайомитися з місцями, описаними в Біблії. Однак Оріген мав складні стосунки з церковною ієрархією. В 230 році єпископ Олександрії Димитрій вислав його до Афін, а після того, як під час подорожі Орігена інший архієрей висвятив його у священницький сан, предстоятель Олександрійської церкви не тільки не визнав Орігенових свячень, але й заборонив йому повертатися до рідного краю. Оріген до кінця життя залишився у вигнанні. Продовжував свою діяльність в Кесарії Палестинській, в Антіохії. 250 року під час переслідувань християн кесарем Декієм 70-річного Орігена було ув'язнено і жорстоко катовано. Невдовзі після звільнення від завданих катувань Оріген помер. Це сталося у 254 чи 255 році в Кесарії або Тирі. Точно невідомо. Вважається, що Оріген пішов шляхом поєднання елементів християнства з платонізмом. Олександрійський вчений написав велику кількість богословських творів. Трактат про начало або про початки, написаний ним близько 230 року грецькою мовою, відомий як перша спроба дати систематичний виклад істин християнства. Як ми вже зазначили, на це викладення дуже вплинули принципи неоплатонізму. Справа в тім, що Оріген пройшов навчання у філософській школі неоплатоніків. Його вчителем в філософській школі був Амоній Сак. До речі, пізніше в Амоні вчився найвідоміший неоплатонік Плотін. Філософський підхід Орігена до трактування текстів Біблії виявився насамперед у алегоричному тлумаченні багатьох її положень. Саме Оріген був першим християнським теологом, який обґрунтував нематеріальність Бога, досконалість та вічність якого, на його думку, з необхідністю вимагають саме такого уявлення. Інша вирішальна властивість Бога за Орігеном полягає у його нескінченності. В Біблії немає таких тлумачень і положень, але воно, по суті, випливає з положень негативної або апофатичної теології, яка вимагає заперечення щодо Бога усіх можливих предикатів.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Появление богословского трактата в четырех книгах Александрийского богослова III века Оригена о началах вызвало конфликт между Оригеном и епископом Дмитрием Александрийским, результатом которого стало изгнание богослова из города и переселение в Кесарию Палестинского. От исходного греческого трактата о началах сохранилось только небольшие фрагменты в другом произведении Оригена «Филокалии», а также в эдиктах императора Юстиниана. Латинский перевод этого трактата выполнен в 398 году, то есть через 170 лет Руфином Аквилейским. Этот перевод появился в разгар первого оригенистского спора, в котором Руфин выступал на стороне оригенистов и, соответственно, имел апологетическую тенденцию, заключавшуюся в стремлении придать оригеновым идеям более ортодоксальное звучание. Примерно тогда же латинский перевод выполнил и оппонент Руфина Иероним Стридонский. Этот, по утверждению самого Иеронима, более буквальный перевод сохранился только в нескольких цитатах. Ориген. О началах. Все те, которые веруют и уверены в том, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа и знают, что Христос есть истина, по Его собственным словам «Я есть истина», почерпают знания, призывающие людей к доброй и блаженной жизни, не из какого-либо иного источника, но из самих же слов и учения Христа. Под словами же Христа мы разумеем не те только, которые Он возвестил, сделавшись человеком, принявши плоть. Ведь и прежде Христос, Слово Божье, был в Моисее и в пророках, и без Слова Божьего как могли бы они пророчествовать о Христе? Для подтверждения этого положения нетрудно было бы показать на основании Божественных Писаний, что и Моисей, и пророки все, что говорили и делали, делали по вдохновению от Духа Христова. Если бы только нас не стесняла задача писать настоящее сочинение со всевозможной краткостью. Поэтому, думаю, нам достаточно в данном случае воспользоваться одним свидетельством апостола Павла из послания, написанного к евреям, в котором он говорит так. «Верою Моисей, велик быв, отвергся называться сыном дочери фараоновой, но изволил страдать с Божьими людьми, более чем иметь временную сладость греха. И богатство сокровищ египетских он поменял на поношение Христова». Точно так же и после вознесения своего на небеса Христос говорит в своих апостолов. На это указывает также апостол Павел следующим образом. Так как многие из тех, которые признают себя верующим во Христа, разногласят не только в малом и незначительном, но порой и в великом, то есть в вопросах или о Боге, или о Господе Иисусе Христе, или о Святом Духе, и не только о них, но и о прочих тварях, то есть или о господствах, или о святых силах, то по этой причине кажется необходимо сначала установить точную границу и определенное правило о каждом из этих предметов, а уже потом спрашивать и о всем прочем. Правда, и у греков, и у варваров многие обещали истину. Но мы, после того, как уверовали, что Христос есть Сын Божий, и убедились, что от Него нам должно научаться истине, перестали и искать ее у всех их, так как они содержат истину вместе с ложными мнениями. Правда также, что есть много и таких людей, которые присваивают себе знания христианской истины, и некоторые из них мыслят не согласно со своими предшественниками. Но мы должны хранить церковное учение, переданное от апостолов, через порядок преемства и пребывающее в церквях даже доселе. Только той истине должна веровать, которая ни в чем не отступает от церковного и апостольского предания. При этом должно знать и то, что святые апостолы, проповедуя веру Христову, о некоторых предметах, именно то, что они признали необходимым, весьма ясно сообщали для всех, даже для тех, которые оказались сравнительно менее деятельными в изыскании божественного знания. Причем основание своего учения в данном случае они предоставили находить тем, которые могли заслужить высшие дары Духа, и особенно тем, которые сподобились получить от самого Святого Духа благодать слова, премудрости и разума. О других же предметах апостолы только сказали, что они есть, но как или почему умолчали. Конечно, с той целью, чтобы могли иметь упражнение и показать таким образом плоды своего ума наиболее ревностные и любящие мудрость из числа их преемников, то есть те из них, которые сделаются достойными и способными к восприятию истины. Апостольское же учение, ясное, переданное, сводится к следующим положениям. Во-первых, что един Бог, который все сотворил и создал, и который все привел из небытия в бытие. Бог от первого творения и создания мира, Бог всех праведников, Адама, Авеля, Сифа, Эноса, Эноха, Ноя, Сима, Авраама, Исаака, Иакова, 12 патриархов, Моисея и пророков, и что этот Бог в последние дни, согласно с тем, как прежде обещал через своих пророков, послал Господа нашего Иисуса Христа для призвания сперва Израиля, а потом и язычников, после измены народа израильского. Этот Бог, праведный и благой Отец Господа нашего Иисуса Христа, дал закон и пророков, и Евангелие. Он же и есть Бог апостолов, Бог Ветхого и Нового Завета. Потом церковное предание учит, что сам пришедший Иисус Христос рожден от Отца прежде всякой твари. Он служил Отцу при создании всего, ибо все им стоит. Но в последнее время, смирив себя, Он воплотился, сделавшись человеком, хотя был Богом, и, сделавшись человеком, пребыл тем, чем был прежде, то есть Богом. Он воспринял тело, подобное нашему телу, с тем только различием, что оно было рождено от Девы и Духа Свята. Этот Иисус Христос родился и пострадал истинно, и этой общей смерти подвергся не призрачно, но истинно. Истинно Он воскрес из мертвых, после воскресения общался со Своими учениками и вознесся. Далее апостолы передали, что в отношении к чести и достоинству сопричастен Отцу и Сыну Святой Дух. При этом нельзя ясно усмотреть, рожден или не рожден Святой Дух. Должно ли считать Его Сыном или нет? И эти вопросы нужно исследовать уже по мере сил, на основании Священного Писания, и решать посредством осторожного изыскания. Впрочем, этот именно Дух вдохновлял каждого из святых, как апостолов, так и пророков. Один и тот же, а не различный Дух, был и в древних, и в тех, кто был вдохновляем в пришествие Христова. Об этом с полной ясностью проповедуется в церквях. После этого церковное предание учит, что душа, имея собственную субстанцию и жизнь по выходе из этого мира, получит воздаяние по своим заслугам. Она или получит наследие вечной жизни и блаженства, если этому помогут дела ее, или же будет предана вечному огню и наказаниям, если в это повергнет ее виновность в преступлениях. Церковное предание также учит, что наступит время воскресения мертвых, когда это тело, сеемое теперь в тлении, восстанет в нетлении, сеемое в уничижении, восстанет в славе. В церковном учении определено и то, что всякая разумная душа обладает свободой решения и воли и должна выдерживать борьбу против дьявола и ангелов его и противных сил, потому что они стараются обременить ее грехами. А мы, если живем правильно и благоразумно, стараемся освободиться от такого бремени. Отсюда и вытекает такое понимание, что мы не подлежим принудительной необходимости делать добро или зло вопреки своему желанию. Конечно, даже в том случае, если мы обладаем свободой, некоторые силы имеют, может быть, возможность побуждать нас к греху, другие — помогать ко спасению. Но все же мы не принуждаемся с необходимостью к тому, чтобы поступать хорошо или худо, как это думают те, которые течение и движение звезд считают причиной человеческих дел. Не только тех, какие совершаются помимо свободы воли, но и тех, какие находятся в нашей власти. Но в церковном предании не указано ясно относительно души, происходит ли она из семени, так что сущность или субстанция ее содержится в самых телесных семенах, или же она имеет какое-нибудь другое начало. И это самое начало, рожденное или нерожденное, или, может быть, душа вселяется в тело извне. О дьяволе и ангелах его и о противных силах церковное предание учит, что они во всяком случае существуют. Но каковы они или как существуют, этого предание не излагает в достаточной степени ясно. Однако весьма многие держатся того мнения, что этот дьявол был прежде ангелом и, сделавшись отступником, убедил уклониться вместе с собой многих других ангелов, которые теперь еще называются ангелами его. Кроме того, в церковном предании содержится еще и то, что этот мир сотворен и начал существовать с известного времени, и по причине своей порчи должен быть спасен. Но что было прежде этого мира или что будет после него, это для многих остается неизвестным, потому что в церковном учении не говорится об этом ясно. Затем церковное предание учит, что Писания написаны Святым Духом и имеют не только открытый смысл, но и некоторый другой, скрытый от большинства, ибо описанное здесь служит предначертанием некоторых таинств и образом божественных вещей. Вся церковь одинаково учит о том, что весь закон духовен, но духовный смысл закона известен не всем, а только тем, кому подается благодать Святого Духа в слове премудрости и знания. Название же «бестелесного» неизвестно и не употребляется не только у многих других писателей, но и в наших писаниях. Если же кто укажет нам в данном случае на книгу, называемую «Учение Петра», где Спаситель, кажется, говорит ученикам «Я не бестелесный дух», то, во-первых, мы должны ответить ему, что эта книга не принадлежит к числу церковных книг, и потому показать, что это писание не принадлежит ни Петру, ни какому-нибудь другому боговдухновенному писателю. Но если даже это и оставить в стороне, то все равно бестелесный в учении Петра имеет не тот смысл, какой соединяют с ним греки и язычники при своих философских рассуждениях о бестелесной природе. В этой книге демон назван бестелесным в том смысле, что свойство и вид демонского тела, каково бы ни было это свойство, не похоже на это грубейшее и видимое тело. И, конечно, это название должно понимать сообразно с мыслью того, кто оставил это сочинение. Именно что он, Спаситель, имеет не такое тело, какое имеют духи, то есть не такое, какое по природе тонко и легко, как воздух, и поэтому многими или считается, или называется бестелесным, но имеет тело осязаемое, действительное, простые, неопытные люди – все такое и называют обыкновенно бестелесным. Так кто-нибудь может назвать бестелесным, например, воздух, которым мы пользуемся, потому что он не такое тело, какое можно схватить руками и держать, и не обладает подобной упругостью. Однако мы поищем, нет ли в Священном Писании под другим именем того самого понятия, какое греческие философы обозначают словом «асоматон» – «бестелесный». Должен также рассмотреть, как нужно мыслить Бога, телесным ли, или имеющим некоторую форму, или же с иной природой, сравнительно с телом, потому что это не обозначено ясно в нашем учении. То же самое должно исследовать и о Христе, и о Святом Духе, а также и о всякой душе, и тем более о всяком разумном существе. В церковном учении содержится еще и то, что существует некоторые ангелы. Ангелы Божии и добрые силы, которые служат Богу при устроении спасения людей. Но когда они сотворены, или каковы они, или как существуют, это не обозначается с достаточной ясностью. О солнце же, луне и звездах не предано ясно, одушевлены ли они или без души. Итак, кто желает на основании всего этого построить одно органическое целое, тому по заповеди должно воспользоваться этим как элементами и основаниями, чтобы на основе ясных и необходимых положений о каждом предмете исследовать, что он такое на самом деле, и, как мы сказали, образовать единый организм из примеров и положений. И какие он или найдет в Священном Писании, или получит путем правильного умозаключения.
В эфире «Недельный вечер» с Владиславом Бондарьковым.
Ориген. О началах. Знаю, что некоторые будут стараться доказать, что Бог есть тело, и при этом даже на основании священных писаний. В самом деле они находят у Моисея слова «Бог наш есть огонь поедающий», а также в Евангелии от Иоанна. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Огонь же и Дух, то есть воздух или ветер, по их пониманию есть не что иное, как тело. Но я хочу спросить их, что скажут они о словах Писания, которые гласят, что Бог есть свет, как это говорит в своем послании Иоанн. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Конечно, Он есть тот свет, который просвещает всякое чувство людей, могущих воспринимать истину, как говорится в Псалме: «И в свете Твоем мы видим свет». Но что иное нужно разуметь под светом Божьим, в котором кто-либо видит свет, как не силу Божию, через просвещение от которой человек познает как истину всех вещей, так и самого Бога, который есть истина. Таков смысл слов «во свете Твоем увидим свет», а именно в Слове и премудрости Твоей, которая есть Сын Твой. В Тебе самом мы видим Отца. Неужели же Бога можно считать подобным свету этого солнца, только потому, что Он называется светом? И какой хотя бы поверхностный смысл получится в том случае, если будет признано, что от этого телесного света кто-нибудь получает причину знания и находит разумение истины? Итак, если признать справедливым это наше утверждение, которое доказывается самим понятием о природе света, и согласиться с тем, что при таком понимании света нельзя считать Бога телом, то подобное рассуждение можно будет применить и к наименованию Бога «огнем поедающим». В самом деле, что же будет поедать Бог, как огонь? Уже ли кто-нибудь будет думать, что Он поедает телесную материю, например, дерево, сено, солому? И что достойного божественной славы в той мысли, что Бог есть огонь, поедающие вещи такого рода? Правда, мы признаем, что Бог действительно поедает и истребляет, но истребляет Он злые помыслы умов, истребляет постыдные дела, истребляет греховное пожелание. В том случае, когда вселяется в умы верующих, и когда души, делающиеся восприимчивыми к Его слову и премудрости, по уничтожении в них всех пороков и страстей, делает чистыми, достойными себя храмом Своим, обитая в них вместе с Сыном Своим, как об этом сказано в Писании: «Я и Отец придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Тем же, которые считают Бога телом, на основании слов «Бог есть дух», то есть воздух или ветер, по моему мнению, нужно ответить, как в Священном Писании слово «дух» употребляется обыкновенно тогда, когда нужно бывает обозначить что-нибудь противоположное настоящему грубому плотному телу. Так, например, в Писании говорится: «Буква убивает, а дух животворит». Здесь, без сомнения, выражением «буква» Писание обозначает телесное, а словом «дух» — умственное, что иначе мы называем духовным. Ведь и апостол говорит: «Даже до сегодня, когда читается Моисей, покрывало лежит на их сердцах. Когда же обращается к Господу, то это покрывало снимается». Господь ведь есть Дух, а там, где Дух Господа, там свобода. Действительно, пока кто-либо не обратится к духовному пониманию, на сердце лежит покрывало. Каковым покрывалом, то есть грубым пониманием, и закрывается самое Писание. Такое же покрывало и лежало на лице Моисея, когда он говорил к народу. Или, что тоже, когда закон читался для народа. Если же мы обратимся к Господу, у которого есть Слово Божие, у которого Дух Святой открывает духовное знание, тогда покрывало снимается. Тогда с открытым лицом мы будем созерцать в Писании Божью славу. Правда, в Святом Духе участвуют многие святые, но на этом основании не должно считать Святого Духа каким-то телом, в котором по разделению Его на телесные части будто бы участвует каждый из святых. Святой Дух есть, конечно, освящающая сила. В ней, как говорят, имеют участие все, заслужившие освящение благодатью Его. Впрочем, чтобы лучше было понять то, что мы говорим, возьмем пример хотя бы из области вещей совершенно иного порядка. Так многие люди принимают участие в медицинской науке или в медицинском искусстве. Неужели должно думать так, что все участвующие в медицине, расположившись посреди какого-то тела, называемого медициной, разбирают себе его части и таким образом принимают участие в медицине? Не лучше ли понимать это участие в том смысле, что каждый по приготовлении и образовании своего ума постигает самый смысл этого искусства и науки? Впрочем, этот пример медицины не должно считать совершенным подобием и точным сравнением по отношению к Святому Духу. Этот пример доказывает только, что то, в чем многие участвуют, не должно считать непременно телом. Святой Дух неизмеримо отличается от медицины и по существу, и по учению. Помимо того, что Святой Дух есть духовная сущность, Он и существует, то и пребывает в собственном смысле этого слова, ничего же подобного не представляет из себя медицина. Но перейдем к самому евангельскому изречению, в котором написано, что Бог есть Дух, и покажем, как следует понимать его в приложении к тому, что сказано выше. При этом нам следует задаться вопросом, когда же, собственно, произнес это выражение «Спаситель», а также «Кому?». И при рассуждении о каком вопросе? Мы находим без сомнения, что сказал он это во время разговора с женщиной-самарянкой, которая, согласно с общим мнением самарян, думала, что Богу должно поклоняться на горе Горизим. Самарянка, принявший его за иудея, спрашивала у него, должно ли поклоняться Богу в Иерусалиме или же на этой горе, и говорила: «Отцы наши на горе сей поклоняются, а вы говорите, что в Иерусалиме место, где подобает поклоняться». Итак, по поводу подобного мнения самарянки, которая думала, что вследствие преимущества телесных мест или иудеи в Иерусалиме, или самаряне на Горизиме, не совсем правильно и законно поклонялись Богу. Спаситель и ответил, что желающий следовать Господу должен оставить предрассудок относительно преимущества мест. И в данном случае говорит так: «Наступает время, и оно настало уже, когда истинные поклонники поклонятся Отцу не в Иерусалиме и не на этой горе. Дух есть Бог, и кланяющийся Ему духом и истиной кланяется». Смотри, как последовательно он соединил истину с духом. В отличие от тел, он назвал дух, а в отличие от тени или образа – истину. В самом деле, те, которые поклонялись Богу в Иерусалиме, служили тени и образу, и, следовательно, почитали Бога не истиною и не духом. Точно так же почитали Бога и те, которые поклонялись на горе Горизим. Опровергши по возможности всякую мысль о телесности Бога, мы утверждаем, сообразно с истиной, что Бог непостижим и неоценим. Даже и в том случае, если бы мы получили возможность знать или понимать что-либо о Боге, мы все равно по необходимости должны верить, что Он несравненно лучше того, что мы узнали о Нем. В самом деле, если бы мы увидели человека, который едва только может видеть искру света или свет самой коротенькой свечи, если бы этому самому человеку, острота зрения которого не может воспринимать света более, чем мы сказали, мы захотели бы дать понятие о ясности и блеске солнца, то без сомнения мы должны были бы сказать ему, что блеск солнца несказанно, несравненно лучше и прекраснее всякого света, видимого им. Так и наш ум. Хотя он и считается гораздо выше телесной природы, однако, стремясь к бестелесному и углубляясь в созерцание его, он едва уравняется какой-нибудь искре или свече. И это до тех пор, пока он заключен в узы плоти и крови, и вследствие участия в такой материи остается относительно неподвижным и тупым. А между всеми духовными, то есть бестелесными существами, какое же существо столь невыразимое и несравнимо превосходит все прочие, как не Бог? Действительно, природу его не может постигать и созерцать сила человеческого ума. Хотя бы это был и чистейший, и светлейший ум. Сегодня мы с вами прочитали урывок з твору Орігена «Про початки». Я влюблен в земли благоуханье и в небес бессуетный покой. Оттого ль так горизонты манят, край, где небо сходится с землей.
В ефірі «Недільний вечір» з Владиславом Бондарьковим.